такое место Священного Писания, которое находится в книге «Исход» в 21 главе. Я прочитаю несколько стихов. С первого стиха. «Вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет, а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его». С этого отрывка я как раз хотел бы начать сегодняшнее повествование. А тема, которую хотел бы затронуть, я бы назвал как «посвящение раба». Вообще, сегодняшнее вот к теме служения и вообще то, что мы сегодня можем наблюдать, хотел бы эту тему затронуть как тема рабства. В сегодняшнее время, в 21 веке, мы с вами уже, наверное, не часто вспоминаем, что когда-то в России, в царской России, в СССР, да и вообще, как бы сказать, до этого всего было, что существовало крепостное право. А во многих или в некоторых других странах существовал рабовладельческий строй. Да, кстати, и в Библии мы также видим такое понятие, как раб и как господин. Конечно, я хочу сразу немножко такое оговориться, сделать небольшую оговорку, что мы все хотим быть детьми Божьими. Правильно я понимаю или нет? И да, вот, да. Вот, есть, да. Ну, хотим, если кто еще не стал, да. Но в то же время мы видим, что еще такое есть понятие раб. Раб Божий, да? Вот, так, ну что же мы сегодня с вами знаем о рабстве? В большинстве случаев, если мы спросим сегодняшнее молодое поколение, подрастающее поколение о том, что это поколение знает о рабстве, вот спросите у своих детей, которому 12, 13, 18 лет даже 25 лет и так далее, что можно услышать, ну, в основном то, что в учебниках истории говорится о рабстве, также то, что в сети интернет нам подсказывает о рабстве. И давайте скажем так. Рабство со страницы истории – это, скажем, категорическое зло. То есть рабы, они бесправные, у рабов нет никаких, может быть, прав, они, как бы сказать, ну, просто как вещь, ее покупают, продают и так далее. И даже сегодня, когда я прочитал такую фразу, которая, наверное, немногие обратили внимание, звучит так: «Если купишь раба еврея», то есть можно было его купить. Получается так. Конечно, я не стану сейчас утверждать обратное, что рабство – это хорошо, что это замечательно, прекрасно. Однако рабство, которое мы знаем, далеко не всегда такое, как мы себе это представили или представляем. Когда мы читаем Библию, читаем книгу Второзакония, 15 главу, то мы находим такое место, 15 глава, 12 и чуть дальше стихи. 12 глава, 15 глава книги Второзакония. «Если продастся тебе брат твой», речь идет, конечно, о еврейском народе. Итак, «если продастся тебе брат твой еврей или евреянка, то 6 лет должен он быть рабом тебе, а на 7-й год отпусти его от себя на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь, Бог твой. Помни, что и ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь Бог твой, потому я сегодня и заповедую тебе сие». То есть мы видим, что все-таки какое-то отношение к рабам в народе Израиля, оно было другое. Другое. Если мы только вдумаемся в ситуацию, что существует такая позиция, что рабом можно было быть навечно или навеки, мы можем увидеть это дальше, в этой же 15 главе сказано: «Если же он», то есть раб, «скажет тебе: не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя, то возьми шило и проколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навек. Так поступай и с рабою твоей». То есть, как мы с вами видим, если вообще вдуматься вот во всю эту ситуацию, если мы знаем про рабов, что рабы это плохо, рабы это зло, то как вообще можно себе представить ситуацию, что раб желает остаться рабом навечно? Для нас система рабства в этой ситуации может существенно, скажем так, ну, измениться. Кто, скажем, в здравом уме может захотеть остаться рабом? Вот кто в здравом уме? Мы хотим быть свободными. Мы вообще с вами свободные люди или нет? Как вы думаете? Ну мы свободны или не свободны все-таки? На самом деле, это такая дискуссия, которая может длиться очень долго, и если бы у нас было бы несколько часов, мы бы с каждым бы пообщались бы и выяснили, почему он свободный или почему он не свободный. Вот. Однако, такие события, как с рабами происходили в древности, происходили довольно нередко и достаточно часто даже. И вот я предлагаю сегодня рассмотреть тему рабства, которая нам сегодня будет крайне актуальна. Изначально Слово Божье не приветствует понятие еврейского раба. Оно не приветствует. Потому что еврей, давайте скажем прямо, что какое преимущество быть евреем, мы можем прочитать со страниц, где сказано «великое преимущество, ибо им верено Слово Божье». То есть вообще все, что мы с вами читаем, это еврейская книга. И поэтому очень часто я говорю о евреях. Соответственно, прежде всего, еврей – это раб Всевышнего. Как сказано в книге Левит, в 25 главе книги Левит, в 42 стихе. «Потому что они мои, — говорит Всевышний, — рабы, которых я, — говорит Всевышний, — вывел из земли египетской. Не должны они быть продаваемы, как продают рабов». Смотрите, как интересно. С одной стороны, мы читаем, что если продастся тебе брат, если ты купишь, да, и он будет тебе рабом. А с другой стороны, мы видим, что Всевышний сам обозначает, что народ еврейский является рабом для Всевышнего. Поясним. Момент, кстати, окончательного формирования еврейского народа, как народа Израиля, считается как раз выход из Египта. То есть, когда Авраам перешел через реку, и говорят, вот это первый еврей был, да? Окей, хорошо. Когда мы видим, там появился у него Ицхак, потом появился Яков, это все хорошо. Но формирование непосредственно народа Израиля, окончательное формирование, является тогда, когда народ вышел из египетского рабства. Именно этот является момент формирования народа как такового. До этого они входили туда как большая семья, входили как из 12 колен, 12 сыновей, и с ними там их родственники было, мы помним, 70 душ спустились в Египет. Вот, но вышли они именно как народ. Вот, то есть еще есть важная поправка, позволяющая более точно определить сущность этого, скажем так, судьбоносного события. Выход из Египта был не только праздником освобождения из рабства. Это был момент, когда евреи перестали быть рабами египтян, а стали рабами Всевышнего. В этом был один из основных аспектов этого праздника. Так вот, сегодня мы знаем его как Песах или как Пасха. Поэтому еврей имеет право продать себя в рабство, кстати, только в исключительных случаях, когда у него, допустим, нету даже минимальных средств к существованию. Также и вор, который что-то у кого-то украл и не в состоянии вернуть украденное, продается в рабство уже против его воли, чтобы можно было как-то возместить то, что он украл. Вот как добровольное понятие статуса раба, еврейского раба, так и продажа против воли, знаете, совершается без лишнего шума. Не как мы себе представляем в разных фильмах, где выставляли рабовладельца этих рабов, и там в кандалах, и их там как-то, кто больше даст денег. Нет, это не так. Чтобы не причинить продаваемому человеку стыда. Потому что стыд по еврейским законам, он подобен смерти. Если человек один другого публично в чем-то обвиняет, и тот начинает, скажем так, бледнеть, это похоже на то, что ты убиваешь своего брата, убиваешь свою сестру, причиняешь то, что говоришь, не убей. То есть фактически кровь отходит, отлынивает от органов, человек бледнеет, ему становится стыдно, неуютно, некомфортно. Вот, поэтому это очень большая такая история, как можно публично кого-то выпороть или наказать. Согласно Библии, сегодня, когда юбилейный год, который считается, по слову Божию, 50-м годом, на иврите это Иавель называется, вот, он не соблюдается сегодня. Вот, то есть нет возможности реализовать даже и законы так называемого еврейского раба. У каждого еврея, продавшего себя в рабство, кстати, есть опция, и мы сегодня с вами читали, освободиться от этого как максимум через 6 лет. То есть на 7-й год, год Шмиты или год, когда все отдыхает, он мог выйти на свободу. Он мог выйти на свободу, если он не захотел вдруг остаться с этим господином. И вот сказано, если продаст тебе раб твой иври или иврия, то есть евреи, да, то пусть служит тебе 6 лет, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу. Это сказано в книге Второзакония, 15 глава, 12 стих. Также подобная ситуация и в год Иавеля, то есть как в юбилейный год, сказано в книге Леви, 25 главе, как наемник, как поселенец должен он быть у тебя до года юбилейного, пусть работает у тебя. То есть мы знаем, что в 50-й год освобождались все рабы, прощались, может быть, все долги, и земля, которая была взята в аренду, возвращалась исходным владельцам. То есть, как бы в 49-й год лучше землю в аренду не брать, а если брать, то только максимум на год, потому что все равно в 50-й год нужно будет ее вернуть. Так вот, но есть ситуация, когда все-таки раб захотел остаться, и мы сегодня об этом читаем. Так вот, отношение к понятию еврейского раба, оно кардинально отличается. Ну, допустим, вам скажу так, что если у раба нет подушки, то хозяин ему отдает свою собственную подушку, потому что, чтобы не причинить рабу дискомфорт. Сказано, что сегодня, мы это видим в книге Второзакония, ибо не переведется нуждающийся на земле. То есть мы видим, что люди нуждающиеся, они как были, так и будут. И Иисус говорил о том, когда вот помните, ему оказали большую милость, большой почет, он говорит, как бы нищих, бедных вы будете иметь всегда, а я не всегда с вами. И сегодня мы видим, та же самая ситуация продолжается. Вот, мы знаем, что Тора разрешает понятие рабства, то есть Новый Завет, Ветхий Завет, мы видим, что говорит о рабстве. И мы понимаем, что понятие рабства разрешено, которое на первый взгляд выглядит кому-то диким, жестоким, однако все в сравнении. Вот смотрите, какая ждет участь сегодня, если поймали вора? Его посадят в темницу, да, и он будет сидеть там с другими людьми, которые, возможно, совершили другие преступления, да, и путь исправления там будет немножко по-другому вообще выглядеть. Он даже может, мало того, он может еще большему чему научиться, скажем так. Вот если бы не было свидетелей в его воровстве, то его могли бы не посадить. То есть фактически человек может выйти уже не вором, а уже может даже потенциальным убийцей выйти. Мало того, тот, у кого он что-то своровал, за то время, пока он находится в местах, может быть, не столь отдаленных, вряд ли получит полную компенсацию всего. Вот. В тюрьме он, скажем, пройдет некий путь становления, настоящую, может быть, преступную школу, если даже не университет. Так вот, на этом это плохое не заканчивается. Если у заключенного остается на свободе семья, то их также как бы не очень-то, ну, как бы сказать, ни к чему хорошему это не приводит для них. Дети растут, если мы говорим про мужчину, без отца, без средств к существованию и без нормального воспитания, без отцовского и без материнского, если это была мама или это был папа, в зависимости, кто оказался в тюрьме. И кто знает, если эти дети позже не окажутся на месте своих родителей. И все в то время, пока вор будет отбывать срок, мы знаем, что никто причиненный ущерб не будет возмещать. Как происходит по еврейским законам. Еврей, оказавшийся под властью другого за долги, прежде всего должен начать их отрабатывать. То есть нужно их вернуть. Такое рабство не только может быть полезно, но и на самом деле мало чем отличается от свободы, о которой мы очень часто говорим, и сегодня я спрашивал, свободны ли мы. Вот. И вот под бдительным, но не под жестоким контролем временного хозяина еврей-раб получает новую возможность начать учиться какому-то, может быть, даже ремеслу, чтобы отработать то, что он причинил какой-то дискомфорт и какой-то ущерб. И не забываем, что все это происходит под запретом на унижение этого человека. То есть ни о каком унижении вообще речь не идет. Даже на уровне ощущений, о чем я и говорил по поводу вот той же самой подушки. Как ни удивительно, рабство – это нахождение под властью других. Иногда может быть и полезным, если при этом человек в этом положении получит возможность в полной степени реализовать свой потенциал. Мы знаем, жизнь не стоит на месте. И в последних поколениях, вот в которых мы с вами живем, произошли серьезные изменения в нормах и поведениях людского общества. Однако, вот как я говорил, что за последние 30, 40, 50 лет понятия рабства и законы, как бы сказать, существенно изменились. Что мы знаем, вообще, кто назван в Слове Божьем рабами? Давайте посмотрим. Так называемые рабы Всевышнего. И почему вообще о рабах Всевышнего можем заговорить? Я выписал 14 человек, которых вы наверняка знаете. Допустим, это Авраам. В книге «Бытие», 26 глава, в 24 стихе, он назван рабом Всевышнего. Яков – это третий из праотцов Израиля, то есть народа Израиля, внук Авраама. Написано в книге Исаия, 30 глава, 20 стих. Моисей в книге «Числа». В 12 главе, в 7 стихе он назван рабом Всевышнего. Иисус Навин, ученик Моисея. В книге Иисуса Навина, 24 главе, 29 стих. Такой был человек, как Калев или Халев, да? Это один из 12 разведчиков, мы помним, да? Двое из них, которые не стали оговаривать землю Израиля, когда пошли на разведку, это Иисус Навин и Халев, да? То есть мы можем увидеть, что он записан, как в книге «Числа», в 14 главе, в 24 стихе, тоже как раб Всевышнего. Давид, царь Давид, в книге Эхискеля, в Иезекииле, 37 глава, 24 стих. В Исаии пророк также назван в 20 главе, 3 стихе, как раб Всевышнего. Также Иов назван, Даниэль, Зарубавель и так далее. То есть достаточно много мы можем видеть только в Танахе, то есть как бы в Ветхом Завете, не говоря уже о том, что весь Новый Завет говорит о том, что мы рабы. Мы рабы. И не просто мы рабы. В некотором месте в Евангелии от Луки сказано, что говорите так, что мы рабы ничего не стоящие, потому что, как бы сказать, ну, это как понять, вообще ничего не стоящий раб? То есть обесценивание происходит, казалось бы. Так все-таки хорошо ли быть свободным? Или, быть может быть, мы уже являемся свободными? Давайте посмотрим, что вообще такое свобода. Когда человек поступает, как ему хочется. Вот если я буду делать то, что мне хочется, я могу так делать, как вы думаете? Все же относительно. Как-то, когда меня в юридическом институте обучали, говорили, что моя свобода заканчивается там, где начинаются права другого человека. То есть, соответственно, если я готовлю дома себе яичницу, то я могу делать ее как хочу, наверное, так. Но если я это пытаюсь сделать там, где присутствует много людей, и я делаю что-то очень жирное, много масла и прочее, прочее, то, по сути, я не могу делать так, чтобы был дискомфорт у других. Хотя даже если я готовлю. То есть мне нужно придумать какую-то систему вентиляции и прочее. Так вот, когда человек поступает, как ему хочется, вот он хочет ходить по улице там полураздетый. Может он так поступать или не может? Это же свободный он человек. Почему он должен ходить в костюме? Почему он должен ходить там в брюках, там, в штанах и так далее? Если ему хочется. Ведь несмотря на то, что думают окружающие, родственники, там, друзья, просто прохожие мимо. Но является ли это свобода, если я буду делать все, что я хочу, как мне заблагорассудится? Как вы думаете? Будет ли это свободой? Не будет. Хорошо. А когда человек является постоянным потребителем своих желаний, вот я захотел, и мне нужно это дать. Вот ребенок, он же свободный человек. Вот он хочет игрушку какую-то. Вот он в детском мире или в каких-то других детских магазинах говорит, хочу. Он хочет, дайте ему эту игрушку. Он же хочет. Будет ли для него это свобода, если он будет всегда получать то, что он хочет? Тоже нет. Тоже нет. Тогда возникает вопрос. Мы видим, что если наша так называемая свобода, об этом сказано в Библии, ведет к угождению плоти, а в последующем она ведет и к греху, то это вовсе и не свобода. Сказано, что чтобы это не послужило вам к угождению плоти, чтобы не стало грехом. А рабство своего рода чего? Этого эгоизма и своих желаний. То есть мы, по сути, думаем, что мы свободны, а иногда мы являемся как раз рабами своих желаний и своего эго. Однако может ли вообще человек быть свободным? Вот просто полностью быть свободным. Вот слово говорит, Всевышний говорит, что кому мы отданы в рабство, того мы и рабы. Если мы отданы рабы тому, кто сотворил нас, кто наполняет нас, вы просто вдумайтесь, что без Всевышнего ни одна частичка вашего тела не может в этом мире существовать вообще. То есть если в этом в вашем организме не будет Всевышнего, он не будет делать так, что ваши органы будут работать, что сердце будет биться, легкие будут раскрываться, закрываться, там получать кислород, это все весь обмен происходить, который он заложил. Но ведь не у всех же это происходит в должном, как нам кажется, в мире. И поэтому, если Всевышний не будет там участником, то человек перестанет существовать. Так вот, слово говорит, что кому мы отданы в рабство, тому мы рабы. Если мы отданы рабы тому, кто сотворил нас, кто наполняет нас, и тот, кто независим от этого мира тленного, то, став его рабом, мы становимся осознанно в подчинении ему, как бы странно ни звучало, но это рабство как раз и делает нас свободными. К сожалению, большинство в этом мире этой фразы не поймут, что если мы отданы в рабы Всевышнему, то мы стали свободными. Всевышний вообще, он как бы парадоксален во многих моментах, но мы это видим. Но свободными мы становимся от власти зависимостей, от своих эгоцентричных желаний, от своего «я», потому что, будучи рабом Творца, мы исполняем Его волю. А что сказано о Его воле? Кто может напомнить мне? О, Его воля оказывается благая и угодная. То есть, если Он становится нашим господином, мы в Его подчинении, а у Него есть воля какая-то по отношению к каждому из нас и вообще по отношению к этому миру, то, соответственно, это всегда благо, и это всегда, ну, правильно. Вот. Мы можем наблюдать за этим миром и видеть, что есть раб Творца, а есть тот, кто лишь называется таковым. Когда человек влеком своей правдой, своими желаниями доказать или обосновать другим, что вот он точно правильно мыслит. Вот у него в голове эта мысль, в сердце, там, везде, она точно правильная, и его мысль самая верная. И у него даже утверждение в этом есть, что это верно, что его понимание самое верное, то это повод для такого человека задуматься, а кто же твой господин? Это очень важный момент. Когда евреи были освобождены от рабства Египта, это было началом объединения евреев из разных колен Якова в один цельный народ, который называется и по сей день как народ Израиля. Освобождение это сделано было для того, чтобы евреи были связаны узами благодарности и любви с Творцом, и чтобы эта их связь больше никогда не прерывалась. Ведь, еще раз напомню, став рабом Всевышнего, прикрепившись к Нему, можно стать по-настоящему свободным. И когда мы с вами какое-либо действие будем делать в этом мире, готовить ли пончики, готовить ли яичницу, идти в транспорте, всегда нужно задавать себе вопрос, а что желает мой господин? Как он бы сейчас поступил в этой ситуации? Когда один начинает вливать в уши другого злословие на третьего. Поступил ли бы так мой господин, и стал ли он тут стоять и слушать? Или он удалился бы? Или он бы что-то сказал бы в ответ? Подумайте над этим. Потому что если сказано, что кому вы отдаете себя в рабы, того вы и рабы, по вам можно вычислить, кто же является вашим господином. По мне можно вычислить, кто является моим господином. Это все зеркально. Поэтому да благословит нас всех Всевышний, чтобы мы учились у Всевышнего мудрости, набирались мудрости, и чтобы и если мы и становимся рабами, ничего не стоящими, то, по крайней мере, в руках того, кто обладает всем этим миром. Всем вам благословения от Господа. Шалом.